Сегодня у нас 22 февраля 2010 года. Мы с вами продолжим начатую на прошлом занятии тему, которую поднял святитель Игнатий Брянчанинов, которая выглядит как совещание души с умом. Для чего нам это нужно? Если мы с вами усмотрим желание и стремление души и ума, то мы с вами сможем, соответственно, соизмерять эти желания, стремления, которые выражаются в наших поступках, которые либо ведут в Царство Небесное, либо отвращают. То есть вот это жизненно-важные органы в нас. Я очень коротко напомню, поскольку у нас 2 недели не было занятий, очень коротко напомню о том, о чем шла речь в первом занятии. Так вот, если коротко, то душа говорит уму: «Я постоянно, нося и содержа в себе начало самообольщения и обмана, вергнутых в меня грехом, продолжаю обольщаться миром». То есть грех вселил самообольщение и обман. Мы сами себя постоянно обольщаем. Сами. Нас извне обольщают, но это бывает реже. Нас хвалят редко, к счастью. Значит, слава Богу, чаще ругают. Но так мы себя изнутри подхваливаем. Так вот, ненавидя его, но влекусь к нему и с жадностью пью яд его. То есть, видим, на самом деле понимаем, что грех – это яд, и к нему влечемся, и этот яд пьем с жадностью. Глубоко вонзаю в себя стрелы, пускаемые им в меня. Я непрестанно оскверняюсь разнообразными согрешениями. То мучит меня гнев, то память о злобе, то есть это обиды. То чувствую, что горю пламенем любодеяния. И душа обращается к уму: «Ум мой, ты руководитель души, наставь меня, введи в меня блаженное спокойствие». Вот как нам всем хочется покоя. Ведь какая благодать, когда извне и изнутри у нас покой. Порой бывает, что человек извне испытывает покой, то есть находится в комнате один или на улице, никого окружающих, а внутри никакого покоя. Внутри терзают разнообразные помыслы, желания. И как тяжело переносить вот эту суматоху, которую мы своими руками сами себе создали в собственной же душе. Так вот, говорит душа: «Научи меня, как мне затворить в себя вход впечатлением мира? Как мне обуздать и подавить страсти, которые возникают во мне самой? Мир и страсти измучили и стерзали меня». На самом деле, мы с вами помним, что если человек страдает какой-то страсти, и вот страшную муку испытывает, когда эту страсть удовлетворить невозможно. Видит глаз, а зуб не имет. Как тягостно, как тяжело человеку, когда не может удовлетворить страсть. Вот съел бы вот эту курицу, но печень, все. Да? Вот. И так далее. Какой страсти только не коснись, если мы ее удовлетворить не можем, то отсюда крепкие страдания. Но если есть возможность удовлетворить страсть, некоторые принимают помыслы бесовские, которые успокаивают человека. Говорят, смотри, сейчас удовлетворишь эту страсть, и все, и успокоишься. И уже она тебя мучить не будет. И человек удовлетворяет страсть в надежде, что на этом все закончится. Действительно, некоторое время испытывает покой. Но потом эта страсть с большей силой возгорается, потому что, как учат святые отцы, страсть как свинья. Ее чем больше кормишь, тем она тучнее становится. И промежутки между тем, как вспыхивают страсти, становятся все короче, короче. И потом помним, в чем самая большая опасность. Это что если человек при жизни страсть какую-то не искоренил, то она в час смертный обязательно возгорится. Есть такой закон. Бесы имеют право эту страсть разжечь. Будь то жадность, будь то ревность, будь то корость, будь то блуд. То есть любую страсть разжигают, и тогда они, опираясь на высказывание Господа, в чем застану, в том судить буду, тогда они уповают на то, что им удастся душой завладеть навечно. Так вот, ум отвечает душе: «Неутешительным будет мой ответ, и я вместе с тобой, душа, поражен грехом». От развлечения я ощущаю омрачение и тяжесть. Когда предстанет помысел греховный, я не вдруг и не скоро узнаю его, или если он прикрыт оправданием. То есть, видим, вот это вот беда, этот грех, развлечение. То есть, когда наши мысли не сосредоточены, когда они развлекаются, перескакивают с одного на другое, с пятого на десятое, будь то на молитве, будь то, когда нам кто-то что-то душеспасительное излагает. Вот если нам анекдот рассказывают, тут все, тут полное внимание, или если сплетню какую, да, тут все, и уши, и разум, все сосредоточено. Но как только что-то душеспасительное, начинается развлечение. И ведь оно у нас с вами, в общем-то, воспитано на развлечениях вообще. Ведь как мы любим развлекаться? Как мы с детства самого, чем бы развлечься? То есть сначала в какую бы игру поиграть? Дальше у нас зрелище. Вот эти развлечения, зрелище, на то построены театры, кинотеатры, на то телевизор существует и прочие развлечения, фейерверки всевозможные на набережной и прочее. То есть чем бы развлечься? Помним, хлеба и зрелищ – это удел язычников, это чуждо христианину. Так вот, вот это страшное развлечение – к которому мы с вами тянемся, которое как яд впиваем в себя, оно, видим как, оно расслабляет ум тем, что когда приходит греховный помысел, то мы его не сразу обнаруживаем. Значит, сначала наслаждаешься вдоволь этим грехом, потом в лучшем случае еще опомнишься и начинаешь с ним бороться. А из-за чего? Из-за развлечения. Не можем сразу вот стоять на посту. Помним, да, пост, часовой стоит, свой, проходи, чужой, значит, руки вверх, пошел назад. Да? Вот сейчас пост идет, мы должны всю жизнь так стоять на посту своих помыслов. Свой помысел от Бога заходи, чужой гнать. Так мы же его запускаем. Запускаем в крепость, и он начинает хозяйничать у нас. В уме, в душе, в сердце. Если же помысел греховный явен, то я вооружаюсь против него, но не обнаруживаю к нему решительной и непримиримой ненависти. Но нет у нас ненависти ко греху. Вот это страшно. Ведь тот сможет освободиться от греха, кто его возненавидит. вспомним, как учат святые отцы, одной из оружий для того, чтобы возненавидеть грех, это про себя повторять, просто проговаривать: «Я ненавижу грех, я ненавижу вот это, ненавижу обжорство», когда ложка из кастрюли пытается положить еще одну, ну, чтобы мало не показалось. Пост постом, но объедаемся. То есть еще одну лишнюю, потом дышать нечем. Так вот, я ненавижу обжорство, ненавижу, и ложку назад в кастрюлю, еще одну отбросили. Да? Вот. Значит, итак, почему нужно проговаривать это? Помним, что на устах, то в сердце. Так учат святые отцы. Что мы говорим, то в сердце. Вступаю в беседу со своим убийцей, услаждаюсь смертоносным ядом, который он лукаво ввергает в меня. Мы, душа, говорит ум, составляем одно духовное существо. Я помышляю, ты чувствуешь. На самом деле, какая плотная взаимосвязь. Один помышляет, другой чувствует. И если обратим внимание, и обратная связь. Чувства зачастую, которые возникают у нас в сердце, в теле, они рождают помыслы. То есть абсолютная взаимосвязь. Так вот, одно существо, но мы не только повреждены грехом, мы рассечены им как бы на два отдельных существа, действующие почти всегда противоположно одно другому. То есть видим, как грех рассек ум и чувства, и душу. Рассек пополам. Они должны как единое целое действовать. А у нас зачастую, как пишет святой отец, они противоположны. Если мы проанализируем, обнаружим, что на самом деле чувство противится уму, а ум чувствам. Живущим в нас грехом мы противопоставлены самому всесвятому и всесовершенному Богу. Итак, видим, помним, что слово «сатана» переводится «противник Богу». И вот сатана через чувства и через разум пытается постоянно сделать нас своими сообщниками. То есть постоянно противится Божьим указаниям. Значит, ну и видим, самое большое оружие при этом применяет – это самооправдание. Нет такого греха, которому сатана не нашел бы самых нелепых оправданий, вплоть до детоубийства. Все оправдывается, все. Душа говорит уму: «Прискорбен твой ответ, но справедлив». То служит некоторым утешением, что наше бедственное состояние находится во взаимном соотношении, и мы можем разделять нашу скорбь, можем помогать друг другу. Ну вот, видим, замечательная мысль, да? Раненые на поле боя друг друга не добивают, подставляют плечо, помогают выползти. Душа, ум изранены грехом, поражены. И вот помочь друг дружке, вот к этому призывает душа. Дай же совет, как выйти нам из общего нашего расстройства. Я заметила, что всегда мои чувствования соответствуют твоим помышлениям. Вот душа предлагает, говорит, что ты мыслишь, что я чувствую. Вот заметила такое. Сердце же не может долго бороться с мыслью, оно всегда покоряется ей. А когда ты противишься, то противится только на краткое время. То есть видим, что сердце, оно за помыслом тянется, но если, мол, запротивится, то только на короткое время. Ум мой, будь путеводителем к общему нашему спасению. Вот душа справедливо призывает ум быть путеводителем. Помним, на прошлом занятии мы разбирали, что ум, он в человеческом организме поставлен на самую высокую ступень. То есть иерархически ему все должны подчиняться, уму. Поэтому помним, святые учат, что гордость ума, она не врачуется. Вот гордость воли, она врачуется чем? Умом. А гордость ума не врачуется. Вот если человек поступает по гордости как-то, его мы уврачевать не в состоянии. Нам не дано лечить гордость ума. Гордость ума врачует Господь. Ну, понятно, через скорби, болезни и прочее. Через неприятности. Так вот, если у нас правильно поставлено, значит, помним, что ум на разум и рассудок делится, и при этом разум выше рассудка, потому что рассудок о земном, а ум, простите, а разум о духовном и божественном рассуждает. Поэтому, если разум совещается с законом Божьим, то есть с Господом, подчиняет себе рассудок, дальше рассудок подчиняет сердце, то есть чувства, дальше тело, то мы находимся в такой замечательной иерархии. Сам Господь управляет нами. Вот тогда соответствует то, что мы говорим, «Отче наш, да будет воля Твоя». Тогда мы творим волю Божью. Кстати, вот тут наблюдается полное послушание. Помню, что без послушания нет входа в Царствие Небесное. А послушание, иерархии – это заповедано Богом, без него невозможно. И вот есть случаи, когда человек себя считает послушным, что он иногда слушается. Вот иногда жена слушается мужа, иногда дети слушаются родителей, иногда подчиненные слушаются начальника, а иногда паства слушается священника. Иногда. Даже если по большей части слушается, а в меньшей части не слушается, то живет по своей воле, не по воле Божией. Почему? Помним, святые учат, что даже если человек выполняет вот, послушание, но иногда не слушается, то он и послушание совершает только потому, что ему это хочется. То есть он по своей воле слушается. Хочу слушать, хочу не слушать. Получается так. И тут он даже послушание творит свою волю. Поэтому, чтобы творить волю Божию, надо быть в абсолютном послушании. Помним, когда мы вправе не выполнить то, что нам предлагают, если распоряжение противно закону Божьему. Вот тогда мы должны воспротивиться аж до смерти. А в противном случае, значит, послушание во всем остальном должно, начиная с Бога и так далее. То есть нельзя вот отсюда до сюда слушаясь, а отсюда до сюда творю свою волю. Значит, там, где слушаюсь, тоже творю свою волю. Так вот, ум говорит, я согласен с тем, что сердце недолго противится мысли, но оно, оказав покорность на минуту, снова восстает против самой правильной, против самой богоугодной мысли. Восстает с такой силой и ожесточением, что почти всегда низлагает и увлекает меня. То есть, что получается? Мысль говорит, давай встанем на молитву. Да? А душа говорит, ну ты так устала, ну целый день сегодня уже и то делала, и это, и утром вообще молилась. Да? Вот. Ну ты кратенько так. Да? Значит, вот она начинает противиться. А потом, вот, ну, за мыслью пошла чуть, ну, ладно, говорит, хорошо, ну, ты краткие молитвы, ну, вот, отче наш, и ложись. И ум все. И ум потянулся за душой, за сердцем. Сказал, да, хорошо, отче наш, но завтра остальное. Вот завтра, с завтрашнего вечера, вот точно буду все вечерние читать молитвы. А сегодня так, можно и сократить. А то и вообще, перекреститься, да и речь. Да? То есть, видим, что... Если душа за умом и движется, то только некоторое время, потом восстает с такой силой, что ум не в состоянии сопротивляться, идет на поводу у непокорной души. Низложив меня, оно начинает плодить во мне самые нелепые помышления, служащие выражением и обнаружением сокровенных страстей. Итак, видим, что душа, как только она ум низложит, то есть как только она ум подчинит своим желаниям, то моментально начинает плодить в уме страстные помыслы. Что сказать мне о мыслях моих? По причине расстройства и повреждения моего грехом, мои мысли чрезвычайно непостоянны. На самом деле, кто скажет, что у меня мысли всегда постоянны? Что они не перепрыгивают с одного на другое? Что даже вот сейчас мы сидим, слушаем, и сколько раз мы ушли гулять своими помыслами куда угодно. С утра, например, родилась у меня известные мысли о нашем духовном жительстве. Ну вот, если человек даже обрел навык, как советуют святые отцы, проснувшись утром, вот зазвонил будильник, да, нажал на кнопочку и еще 5 минут спим, да? То есть, зазвонил будильник, мы встали, значит, рекомендуют некоторое время немножко посидеть. Значит, ну, минуту, полторы, две. Почему? Ну, во-первых, поблагодарить Бога, слава тебе, Господи, ты еще день даровал мне на покаяние и исправление, и минуту-две на богомыслие. То есть, слава тебе, Господи, сейчас вот я встану на молитву, укажи мне, Господи, что я в течение дня должен сделать для спасения своей души, какие работы выполнить и так далее. Вот тут же вспомнить о том, чему был посвящен вчерашний день, значит, чему будет посвящен сегодняшний день в духовном плане. То есть, немножко поразмыслить, успокоиться чувствами, потом встали, умылись, встали на молитву и так далее. Так вот, значит, вот на что ум указывает, что если с утра, например, родились мысли о духовном жительстве, проснулся, сел, думает, да, вот сегодня все, Господи, не дай мне совершить тех грехов, которых я вчера вечером перечислял на вечерние молитвы. Не дай мне сегодня больше пустословить, празднословить и так далее. Так вот, если даже родились такие мысли о невидимом, многотрудном подвиге, о земной нашей обстановке, отношениях, обстоятельствах, о нашей участи в вечности. Эти мысли казались основательными. Вот сидишь и думаешь, да, доживу ли я до вечера? Да, значит, могу не дожить твердо, даже до обеда могу не дожить. Точно до обеда могу не дожить. Значит, до обеда доживу, переживу ли я после обеда? А может, я отойду и стану перед Богом, что скажу? Вот с утра сидит человек и рассуждает. Кстати, помним, что Адам с Евой в раю пробыли всего до обеда. То есть до полудня. Все, и хватило им. Значит, в 12 час, в полудень, они совершили грех, были изгнаны. И в 12 час был распят Христос. То есть он искупил в это же время искупил грех Адама с Евой. Так вот, поэтому говорю, доживем ли мы до полудня? Вот сразу вспоминается Адам с Евой, которые начали так хорошо, но вот до полудня продержались и впали в грех, в смертный грех. Вот, Господи, не дай мне. Так вот, вдруг к полудню или раньше они исчезают сами собой, то есть эти помыслы, от какой-либо неожиданной встречи, затемняются другими, которые, в свою очередь, признаются достаточными внимания. То есть вот мы с утра имели благие намерения, хорошие помыслы, но тут шла в магазин с авоськой, встретила подругу, давно не виделась, ой, здравствуй, как живешь, ой, ну и все. Только вот достаточно сказать, ну как живешь? И на полтора часа слушаешь рассказ, как живет она, все соседи и все на свете, да? Вот, и все новости. Все, разве о Боге в этот момент думает человек, когда ему рассказывают сплетни? Нет, конечно. То есть вот эти наши неожиданные встречи не только с людьми, а и с предметами идет человек, ну и в мыслях нет ничего дурного, вдруг на глазах попадается поганая реклама, неожиданная встреча. Все, и мысли потекли совсем в другом ручьем. Однажды Авва Антоний Новый в полуденный час сидел и очищал свою одежду от нечистот. В это время приступили к нему бесовские помыслы и возмущали его, навевая ему воспоминания о пустынном, правильнее же, самочинном жительстве, желая исторгнуть его из училища послушания. Он отвечал им: «Когда я жил в пустыне и безмолвии, вы говорили мне, что этот подвиг не приносит никакой душевной пользы. Когда же я пришел сюда, вы ублажаете и похваляете мой прежний подвиг безмолвия, желая отнять у меня венец, доставленный послушанием. Колеблем этими помышлениями, принявшими болезнь и приносившими его сердцу, и исторгавшим у него слезы, Антоний доблестно терпел напасть, нанесенную бесами, ради будущего мздовоздаяния». Видим, в полуденное, то есть приступил к нему полуденный бес. Помним, что он один из самых опасных бесов. Ночью мы как-то еще, нас темнота настораживает, значит, предметы скрадываются от темноты, мы как-то мобилизуемся. Но днем мы с вами абсолютно расслаблены. Мы благодушно ко всему относимся, и вот тут бес полуденный подступает. Видим, он ему стал, он раньше жил в пустыне, а потом пришел в общежитие, чтобы там совершенствоваться. Он говорит: вот видишь, иди назад, там хорошо, там ты будешь спасаться, а здесь нет. То есть в пустыне он говорил одно бес, здесь говорит совсем другое. То есть постоянно через помыслы нас враг пытается свернуть от спасения на путь погибели. К вечеру являются новые помышления с новыми оправданиями. Ночью мятусь с иными помыслами, которые в течение дня скрывались где-то, как бы в засаде, чтобы внезапно предстать мне во время безмолвия ночного, возмутить меня обворожительной и убийственной живописью греха. На самом деле, когда человек расположился, его не отвлекает ничего, глаза закрыты, ничего не видишь, устроился поудобнее так, чтобы не жало, не терло, чтобы нигде не дуло, все, расслабился, и вот тут самое время. Значит, что? Воображение свободное, представление свободное, рисуй, что хочешь, что бес и делает. То есть он мгновенно начинает рисовать, такое, что в течение дня в голову не пришло. Потому что в течение дня более-менее голова, она еще занята, если не божественным, то мирским, то заботой о хлебе насущном, о чем, во что одеться, это особенно женщин, перед тем, как выйти из дома. Значит, тут уж прям хлопот. Ну вот, во что обуться и так далее. Тут очень тяжело воображение, представление у человека возбудить. И то возбуждает. Но а ночью самое то. Все, разум свободный. И вот тут неожиданно бесы наваливаются. Понятно, если нет у Иисусовой молитвы в уме и в сердце, то понятно раздолье. Раздолье ему тщетно, научаемый Словом Божиим, я признаю правильными только те помышления, на которые ты, душа, отвечаешь состоянием глубокого спокойствия, смирения, любви к ближним. То есть, видим, Слово Божие научает, что вот помыслы, которые приносят покой в сердце, в душу, любовь к ближним, то вот эти помыслы мы признаем правильными, разум признает правильными, с ним соглашается. Ну вот, тщетно я убежден, что все помышления, не только производящие тебе мучения и расстройства, но и соединенные с малейшим смущением, с малейшим ожесточением твоим, чужды истине, вполне ложны, обманчивы, гибельны, какой бы личиной праведности они не прикрыты. То есть, если нам помыслы доставляют мучения, смущения, какой бы личиной ни прикидывались они, благопристойной, они не от Бога, и ум это понимает. Но, говорит, тщетно, тщетно это знание. Тщетен этот верный признак с решительностью, отделяющий в мире духов добро от зла. То есть добро от зла у нас Господь дал вот нам такой дар отличать добро от зла. Но помним, что сатана, он под личиной добра зачастую нам предлагает зло. По непостижимому, живущему во мне недугу, постигаемому только опытом, я не могу оторваться от помышлений убийственных, порождаемых во мне грехом. То есть, вот недуг в нас греховный, и никак невозможно. Вот сколько люди говорят, батюшка, не могу. Вот лезут без конца вот эти худые, хульные помыслы. Я их гоню, они все равно лезут. Но еще раз хочется напомнить, что мы с помыслами бороться можем только одним способом. Призывать на помощь Господа и Богородицы. Господи, отгони это бесовски от него. Еще раз помним, что для того, чтобы отогнать помысел, его надо разоблачить, что это не мой. Не мой. Это бесовский тон внушает. Господи, помоги, Господи, отгони. Господь отгонит, тут же отгонит. И перевести мысль на все, что угодно, на другое. Ум говорит, не могу их не подавить эти помыслы, не исторгнуть, когда они начнут кипеть во мне, как черви. Не могу не отогнать их, не оттолкнуть себя, когда они нападут на меня извне, как разбойники, как лютые кровожадные звери. Они держат меня в плену, в тяжкой работе, томят, мучат, ежечасно готовы растерзать, поразить вечной смертью. Производимые им мучения я невольно сообщаю тебе, душа, сообщая его самому телу нашему, которое оттого безболезненно и немощно, что изъязвлено бесчисленными язвами, пронзено стрелами, мечами греховными. То есть ум сам страдает от худых помыслов и телу их сообщает, но изначально душе желание появляется, а потом уже и тело возгорается, потом уже и слюна потекла, и желудочный сок начал выделяться. Вот только вспомнила в пост что-то аппетитное, да, тут же нарисовалось в голове, и уже желание появилось, и слюна потекла, и желудочный сок. То есть весь организм пришел в действие. Это только что касается пищи. Даже когда мы ее не видим, а если увидел. А вот эти наши ужасные кафе, где сидят за стеклянной витриной лицом к проходящим людям и что-то едят. И все время что-то едят. Да? И люди проходят, какое искушение страшное. Ну вот, я же не говорю там плотские страсти и прочее. То есть, и человек начинает страдать. Начинает человек страдать от этих искушений. Весь страдает. Душа, дух, сердце, тело. Брат спросил одного из отцов: «Отчего это помысел мой постоянно склоняется к блудодеянию и не дает мне покоя ни на один час? Душа моя возмущается». Вот помысел лезет, душа страдает. И главное, не на один час. Значит, ну, практически нет человека, который на себе не испытал бы вот этой страшной войны с помыслами. Отец сказал ему: «Если демоны посеют в тебе помыслы, не предавайся им, ибо им свойственно постоянно соблазнять». То есть, ну, работа у них такая, у демонов, ну. «И хотя они никогда сего не оставляют, но принудить тебя не могут. Твоя воля – слушать их или не слушать. От нас зависит». Еще раз, согласиться или не согласиться – от нас зависит. То, что они нам говорят, это дело одно. А вот согласиться с ними или нет, это полностью наша воля. Знаешь, что сделали мадианитяне? Они украсили дочерей своих и поставили их на вид израильтянам. Но никого не принуждали, а только желающие падали с ними. А другие, негодуя на это, грозили и убивали их. Так должно поступать и с помыслами своими. То есть, в нашей воле или принять эти помыслы, либо с ними не согласиться. Брат сказал в ответ старцу: «Что же мне делать? Я слаб, и страсть моя побеждает. Наблюдай за ними, — сказал он, — и когда они начинают в тебе говорить, не отвечай им, но встань, молись и поди пред Богом, говоря: Сыне Божий, помилуй меня». Брат сказал ему: «Я забочусь об этом, Ава, но нет сокрушения в сердце моем, потому что я не знаю силы его слова». То есть вот молюсь, сколько раз доводилось слышать, я говорю, молюсь, но не чувствую я, вот не чувствую силы молитвы. Так вот, что ответил ему Ава? «Только заботься, — сказал ему старец, — я слышал, что Ава Пимен и многие из отцов говорили: заклинатель не знает силы слов своих, но змея слышит и понимает силу его слов и повинуется. Так и мы, хотя и не знаем, какую силу имеют наши слова, но демоны слышат и отступают со страхом». Вот они чувствуют силы Слова Божьего. Поэтому, Видим, к чему нас призывает. Даже если у нас, на наш взгляд, молитва идет никакая, то есть нет истинной сердечной молитвы, все равно молись. Молись. Демоны слышат, демоны отойдут. Какое бы искушение ни было. И вот хочется к этому добавить, помни, как святые отцы учат. Еще раз, что помимо нашей воли нас никто ни на что толкнуть не может. Ни помыслы, ни чувства, ни люди. Помним, святые учат, что лошадь можно загнать палкой в воду, в речку, но если она пить не хочет, хоть ты ее убей, она пить не будет. Вот сколько ни бей, она не будет, потому что она не хочет. Вот то же самое и с нами. Поэтому искать причину, вот меня соблазнили, меня там уговорили, вот помыслы и прочее, это все ложь, это все самооправдание. Не захотел бы, так и не сделал. Не захотел бы и не услаждался бы. Ум говорит, отравленная ядом вечной смерти, ты, душа, скорбишь невыносимо, ищешь отрады, нигде не находишь ее. Напрасно ты думаешь найти эту отраду во мне. Я убит вместе с тобою. Вместе с тобой я погребен в тесном и мрачном гробе. Неведенье и невидение Бога. На самом деле, у нас и ум, душа не видит и не видит Бога. Ни духовными очами, но ж телесными тем более, ни помыслами. Отношение наше к живому Богу, как бы к несуществующему и мертвому, есть верное свидетельство нашего собственного умерщвления. Ну вот, где чаще всего просматривается наше с вами вот это духовное невидение Бога? Вот если мы с вами носили в сердце, в разуме понятие, что Бог вот сейчас стоит и на меня смотрит, и не просто смотрит на мои действия, Он видит и слышит, что у меня в сердце творится, что в уме. Разве бы мы стояли и сплетничали? Вот Господь смотрит. Разве бы мы осуждали? Разве бы мы затевали козни друг другу? Разве бы желали сердцем кому-то что-то худого? Разве бы мы завидовали, жадничали и прочее? То есть, вот если, да как же я могу сделать? Как я могу это сделать? Вот Господь на меня сейчас смотрит. Как я могу это сделать? Как я могу это сказать? Господь сейчас слушает. Вот я стою, вот он рядом, ангел-хранитель, Богородица, и вот человек передо мной. Как можно сказать? Как можно что-то сказать? Вот если человек видит, он так и рассуждает, он так и чувствует. Мы не видим. Мы думаем, двери, окна закрыли, никто не видит, не слышит. Все. Мы привыкли себя вести так, как будто нет никого. Ни бесов рядом, ни ангелов, ни Бога, никого нету. Поэтому живем так. Душа говорит, руководитель мой, око мое, высшая духовная сила моя, ум мой, ты приводишь меня в безнадежие. Если ты, будучи светом моим, признаешь себя мраком, то чего ожидать мне от других сил моих, которые у меня общие с бессловесными животными? На самом деле, помним, как учат святые отцы, что все, что угодно духу, угодно Бога, все, что угодно телу, то есть вот у нас все, что тело наше требует, это скотское. У нас все ровно со скотами. Скоты хотят есть и пить, и мы тоже, и так далее. Если сейчас будем перебирать все наши плотские желания, то окажется, что они у нас все скотские. Все со скотиной наравне. Чего ждать мне от воли моей или силы желания? От ревности и естественного гнева, которые тогда только могут действовать иначе, нежели действуют в скотах, зверях и демонах, когда они находятся под твоим водительством. Видим, единственная возможность, чтобы у нас вот эти наши духовные силы были различны от сил демонских, чтобы они скотским и демонским поступкам, повадкам, желаниям не соединялись, можно только одним способом. Если ум будет руководить, он руководит, за руку взял и повел, руководитель. Ты сказал мне, что при всей немощи твоей, при всем омрачении твоем, при всей мертвости твоей, Слово Божие еще действует на тебя и доставило тебе, по крайней мере, признак различать добро от зла. В чем заключается величайшая трудность? И я сделалась причастницей этого познания. Уже и я, когда начну ощущать смущение и расстройство, вместе с этим ощущаю неправильность моего состояния. Ощущаю к такому состоянию недоверчивость, ненависть. Стараюсь свергнуть себя состояние, мне неестественное и враждебное. То есть душа у нас все-таки, когда разум начинает понимать, что творит мерзость, душа начинает этому сочувствовать, она тоже начинает понимать, что все-таки это нельзя делать, это зло. Или наоборот, вот это добро, к нему надо бы расположиться. Напротив того, когда ты становишься, хотя на краткое время, как бы в родных объятиях, в помышлениях, подчеркнутых из Слова Божия, какое я чувствую утешение. То есть, как душе хорошо, когда ум упражняется в Слове Божьем. То есть, как полезно читать Священное Писание, ну пусть не по главе, но хоть по страничке. Как полезно читать Священное Предание, жития святых. Помни, Священное Писание просвещает, жития святых вдохновляют. Тогда понимаешь, кто ты есть на самом деле, как люди жили и на кого надо равняться. То есть, душа чувствует утешение. Но помним, самый большой враг на пути чтения Священного Писания – это бес, который нам находит кучу дел, самых главных. И, значит, зная, что нам уже сказать, ну, не читай Священное Писание, бесполезно, да? Мы знаем, что его читать надо. А тогда он принимает другой прием. Он говорит, чуть попозже. Да, ты почитаешь. Ну, попозже, вот через полчасика, вот еще здесь постираешь, здесь погладишь, а потом почитаешь, да? А вот теперь вот еще вот здесь посмотри, а вот здесь послушай, да? А вот тут позвони. Все, а тут еще и позвонили. А потом уже смотришь, что уже еле-еле на молитву остается время. Все. Вот это потом, это сатанинское. Это твердое отвлечь от души спасительного. Мало того, лень и расслабление. Мало того, сон наваливается, вот как сейчас на занятиях на некоторых. Да? Вот. С глазами там вот пытаются все раскрыть, они все смыкаются. И каждое занятие так. Вот. И ум уходит в сторону, и глаза слипаются. Так вот, еще раз видим, душа такое утешение чувствует, когда слышит Слово Божие. Какое начинается из глубины моей, из самых сердечных сокровищ, воссылаться славословие Богу. Какое меня объемлет благоговение перед величием Бога, тогда открывающегося мне. Какой я кажусь сама себе ничтожной пылинкой посреди громадного и разнообразного мироздания. Какая благодатная тишина, как бы наносимая дыханием райского ветра, начинает вверять во мне и прохлаждать меня, истомленную зноем и бездождьем. Какая сладкая и целительная слеза, зародившись в сердце, восходит в главу и вытекает на разгоревшуюся ланиту и смиренного, кроткого ока, смотрящего на всех и все так мирно, так с любовью. Вот если начинаем читать с душой, происходят вот такие чувства. Значит, помним, что Царство Небесное, оно нудится, так учат святые отцы, то есть понуждается. Поэтому мы насильно принуждаем себя читать. Вначале насильно, потом душа начинает чувствовать вкус к этому, потом душа уже сама просит, но еще раз, вначале мы все насильно заставляем себя и читать Священное Писание, и становиться на молитву. Насильно. И вот хочу заверить, вот эта сладость от чтения Слова Божьего и жития святых, она наступит, но не скоро. Надо себя столько принуждать, чтобы она наступила, чтобы сидел, думал, скорее бы, вот сейчас, скорее бы на молитву, да? Вот еще вот немножко вот это доделаю, вот скорее бы, вот сейчас вот это делал, и возьму и Евангелие открою, да? Ну, наконец, слава тебе, Господи, открыл, наконец добрался до Евангелия, наконец-то дошел до Нивы Духовной, да? Вот теперь сейчас я тут, да? Ну вот, значит, чтобы с нетерпением желать и ждать, вот это, чтобы в душе возникло, ее изначально мы понуждаем. Таким образом, мы боремся с тем бесом, который противостоит. Душа говорит: «Тогда я чувствую исцеление естества моего». Тогда уничтожается внутренняя борьба. Тогда силы мои, рассеченные, раздробленные грехом, соединяются воедино, сделавшись едино с тобою и с прочими моими силами, привлекши к этому единству самое тело, я чувствую милость Создателя его к падшему созданию, познаю деятельно значение силы Искупителя, исцеляющей меня своей всесильной и животворящей заповедью. Видим, как замечательно. Душа привлекает еще и тело. Ну вот, пост идет, молитва Ефрема Сирина с земными поклонами. Вот как замечательно душа привлекает. С каким удовольствием и радостью мы делаем вот эти знаки смирения перед Богом. То есть земные поклоны с молитвой Ефрема Сирина. Кстати, хочу заметить, что у многих вот это памятование молитвы Ефрема Сирины возникает только в пост. Вот в пост их читают, закончился пост и забыли напрочь молитву Ефрема Сирина. Хочу заметить, опыт показывает, что в течение всего года ее забывать нельзя. Как только малейшее расслабление, как только видишь, что какая-то страсть начинает внутри зарождаться, тут же произнеси: «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, прозлов, не дашь мне». Да? Если есть возможность, то есть находимся в каком-то месте, где можно положить земляные поклоны, и земные поклоны положили. Если нет возможности, ну произнесли, скажем, идем по улице, дождь, грязь, земные поклоны не шибко положишь. Поэтому, значит, произнес все положенные молитвы из 12, «Господи, Боже, очисти меня грешного» и прочее. Куда девается страсть? Куда деваются злые помышления? Куда девается ленность и расслабленность? Еще раз, рекомендую в течение года вообще никогда не забывать о этой замечательной молитве. А то в пост мы тут кладем поклоны, призываем, а пост кончился, все, расслабились и тут же на светлой синице объелись. Душа говорит: «Я исповедую его, я вижу действия, поклоняемого все святаго Духа, от Отца исходящее и Сыном посылаемое, ум мой, обратись к Слову Божию, из которого мы уже заимствовали бесчисленные блага, но утратили нашим нерадением, нашей холодностью к дарам Божьим». Еще раз рекомендую для тех, кто не слышал, что полезно, очень полезно читать Евангелие не просто вот как оно написано, а читать толкование блаженного Феофилакта Болгарства на Евангелие, на Деяния, на Послание. Вот их надо читать, каждое слово тогда понятно, вникаешь во весь смысл, и от корки до корки читать. Все, тогда все становится, тогда душа уж так услаждается, так радуется, и ум радуется, потому что он начинает понимать, о чем идет речь. Бесценные духовные дары мы променяли на обманчивый призрак даров, под видом которых грех и мир предлагали нам свой яд. На самом деле, мир столько под видом якобы хорошего, культурного преподает яда. Помним, что культура – это то, что взращивается. Да? И вот зачастую выращивают сорняк и преподают это под видом доброго плода. Но вот дал человек дар талант человеку рисовать. Можно писать иконы, а можно, как Рембрандт нарисовал свою жену Саски голую и повесил на всеобщее обозрение. И все ходят и рассматривают, где у нее что находится. Ну, уму непостижимо. А говорит, это же культура, это же искусство. Какое же это искусство? Это вот тот срам, который нам Господь заповедовал прикрывать, они обнажили на весь мир. Но трудно себе представить, чтобы кто-то из женщин пожелал, чтобы ее выставили, муж выставил голую на всеобщее обозрение. Ну, уму непостижимо. А ведь восхищаются, ходят и восхищаются тем же самым балетом, да? Где там женщин берут за те места, за которые, ну, постороннему мужчине, ну как можно позволить дотронуться? И одни там на сцене это творят, как пишется в церковных правилах, плясание на позорище, а другие услаждаются. Говорят, это же культура, это же искусство. Вот мир, вот, он под видом добра предлагает яд, который отравляет. Это мы только часть коснулись. Если мы переберем, мы найдем очень много в мире того, что признано хорошим, добрым, высоким. Высокое искусство, там и прочее. А на самом деле самый страшный яд, о чем душа и говорит. Ум мой, обратись к Слову Божию. Поищи там отрады для меня. В настоящие минуты скорбь моя невыносима, и я страшусь, чтобы мне не впасть в окончательную погибель, в отчаяние. Вот на самом деле вот эти два самых опасных бесовских духа, дух уныния и дух отчаяния, ходят вместе. Дух отчаяния – это как раз вот грань перед самоубийством. Когда доводит до отчаяния и говорит, у тебя другого выхода нету, человек налагает на себя руки, а потом видит, что оказывается, это самый страшный выход, прямо в ад. Ум говорит, Слово Божие душа решает наше недоумение самым удовлетворительным определением. Но многие из человеков, услышав слово «духа», и истолкав его себя плотским своим разумением, сказали о животворящем Божьем Слове. Какие странные слова! Кто может это слышать? Это мы читаем в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, как рассуждали те, кто не приняли Христа. И на самом деле, зачастую, даже среди тех, кто ходит в храм, когда начинаешь указывать на Слово Божие, которое противоположно тому поведению и внешнему виду человека, который считает себя верующим, когда начинаешь указывать на Слово Божие, говорит, ну это, конечно, когда писали. Вот не далее, как позавчера мне так и говорили. Но это же когда было написано. Сейчас другое время, мы живем уже в другие. Люди говорят, что раньше воровать нельзя было, сейчас можно. Раньше блудить нельзя было, сейчас можно. Что, время другое? Не, ну как же. И вот, к сожалению, убедить не удалось. Потому что враг крепко за страсть человека зацепил, взял его так крепко за этот крючок. Так вот, услышь, душа, сказанная Господом, обрети душу свою, погубит ее, а ежели погубит душу свою меня ради, обрящет ее. Любящий, любя и душу свою, погубит ее, и ненавидя и душу свою в мире сем, в живот вечный сохранит ее. Вот привел ум Священное Писание. Душа говорит, я готова умереть, если повелевает Бог. Но как умереть мне бессмертной? Не знаю того орудия, которое было бы способно лишить меня жизни. Душа у нас на самом деле бессмертна. Душа умереть не может никогда. Ум говорит, не полагай, душа, что заповедь Христова повелевает умереть тебе одной, что я изъят из приговора. Нет. Чашу смерти я должен разделить с тобой и первый испить ее, как главный виновник нашего общего падения, отвержения бедственно временной и вечной смерти. То есть ум будет делить участь ту же самую, что и душа. Смерть и поглубление, которых от нас требует Бог, состоят не в уничтожении существования нашего, но состоят в уничтожении самолюбия, сделавшегося как бы нашей жизнью. Вот теперь запомним, с каким грехом нам больше всего нужно бороться, с какой страстью? Самолюбие. Вот если мы за этот пост возьмем себе задачей истребить самолюбие полностью, то мы с вами спасемся. Потому что из самолюбия растут все грехи. Человек рождается с семенем этого греха, самолюбия. Отсюда жадность, ревность, скорость, самомнение. Все, все растет оттуда. Так вот, видим, что нам говорит святитель, что Господь, Он призывает нас уничтожить самолюбие. Вот что должно в нас умереть. Самолюбие есть искаженная любовь падшего человеку к самому себе. Еще раз, формулировка самолюбия. Это искаженная любовь падшего человека к самому себе. Помним, любовь одна. Любовь одна. Либо она у нас к Богу, либо к самому себе. Все, середины нету. Либо мы ее направляем к Богу и ради Христа готовы пожертвовать всем. А от нас Господь какие жертвы требует? Значит, то есть, единственная жертва — это исполнение Слова Божия. Итак, самолюбие – искаженная любовь падшего человека к самому себе. Еще раз, почему искаженная? Потому что любовь должна быть к Богу, распространяться. Она исказилась и направилась не к Богу, а к себе, не к Творцу, а к самому себе. Самолюбие боготворит своей падшей ложеименный разум. Ну да, у нас, мы же лучше знаем, как поступать. Вот у нас Бог. Разум. Старается во всем и постоянно удовлетворять своей падшей, ложно направленной воле. Самолюбие выражается по отношению к ближним или посредством ненависти. Ну, потому что любим себя, значит, окружающих чем мы. Значит, будем ненавидеть окружающих. Или посредством человекоугодия, то есть угождение страстям человеческим. А предметом мира, которыми он всегда злоупотребляет, посредством пристрастия. Итак, человекоугодие, пристрастие к вещам, пристрастие к деньгам. То есть, если мы с вами обратим внимание, то обнаружим пристрастие ко всему, вплоть до того, в каком месте стоять в храме. Вот это мое место, вот мне здесь нравится, мне хорошо. Если кто-то занял его, какие чувства возникают тому, кто встал на наше место? Да. То есть вот, и все, окончая предметами и всем остальным. То есть пристрастие у нас, я же не говорю про кофе там, еще что-нибудь, про еду, это уже к сладкому и прочему. Как святая любовь есть совокупность совершенства и составляется из полноты всех добродетелей, так самолюбие есть та греховная страсть, которая составляется из полноты всех прочих разнообразных греховных страстей. Вот сколько есть страстей, и если человек им удовлетворяет, это и есть самолюбие. Потому что помним, если мы творим грех, мы враждуем против Бога. Творящий грех есть враг Богу, так сказано. Для уничтожения в нас самолюбия я должен отвергнуть все мои разумения, хотя бы был очень богат разумениями, доставляемыми учением мира, по стихиям мира. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Читаем в Священном Писании. Итак, видеть, от чего нас предупреждает святый Господь, чтобы мы не увлеклись философией и пустыми обольщениями. Помню, что в философии ни в одной нет истины, что все философии противоречат друг другу. Я должен погрузиться в нищету духа, в обнаженной этой нищетой, омовенный плачем, смягченный кротостью, чистотой и милостью, принять разум, который благоволит начертать на мне десница моего Искупителя. Итак, погрузиться в нищету духа. Сразу вспоминаем блаженные нищие духом. Да? Вот, и там дальше идет награда. Теперь вспоминаем сразу, кто такие нищие духом. Это человек, который понимает, что ничего доброго в этом мире он произвести не может и не произвел никогда. Таким образом, мы избавляемся от тщеславия, от гордости, от самодовольства, от самолюбия. То есть, вот помнить бы вот этой нищете духовной, тогда бы мы с вами не превозносились, когда что-то вкусное приготовили, и нас подхваливают. Да? Вот, а мы же как? Итак, это десница Евангелия. А ты, душа, должна отречься своей воле, как бы это ни было тягостно для сердца. Хотя бы чувствование и влечение твое сердце казались тебе самыми праведными и самыми изящными. По поводу изящества. Это что в основном, ну, мужчины тоже страдают, но не так. Женский пол. Уж как хочется выглядеть изящным. Как себя для этого не насилуют и пищей, и прочим издевательством над своим лицом. И гуталином его мажут, и брови себе выщипывают, и что только не делают, во что превращаются губы от помады очень скоро. Они же синие становятся. Во что превращается кожа от всяких этих мазей. Страшно смотреть. Да? Такое издевательство. А так хочется выглядеть изящной. Да не изящная. В худшем случае обольстительная. Значит, говорит, хочется быть привлекательной. Кого привлекать? И для чего? Так вот, вместо своей воли ты должна исполнять волю Христа Бога, Спасителя нашего. Как бы это ни было противным и жестоким для самолюбивого сердца. Итак, вот самолюбивое сердце, как бы ни хотелось сделать то, что ему хочется, все-таки ум должен заставить его творить волю Божью, хотя это противно желаниям сердечным. Вот сердце хочет одно, а ум сказал, не получишь. Все. В Лавсаике явлено, как одна дерзкая женщина вошла в келью другого подвижника, чтобы его осквернить. Он ее принял, услышав, что она боится диких зверей. Ночью подвижник был столь соблазняем, что, не находя другой помощи, чтобы искуплением из сетей дьявола, положил на светильник свои руки так, что сгорели все пальцы. А женщина окаменела от страха и спустила душу. На утро преподобный увидел, что она мертва, и молитвой ее воскресил. Вот любовь к ближнему. Попаленные пальцы, и он воскрешает ту, которая, на наш взгляд, заслужила. Заслужила того, что с ней случилось. Ну, такое преступление. Ладно, да нет оправдания этому. Видим, что старец, почему он к ней не испытал дурных чувств? Он понимал, что это, если бы Господь это не попустил, разве бы это случилось? Нет. Он понимал, что Господь его испытывает и проверяет. И он пошел вот на эту боль, чтобы всякую страсть прекратить. Он, видим, коль скоро через тело бес начал его толкать на грех, он тело же умом ущемил. То есть ум заставил тело претерпевать боли до тех пор, пока не пропало малейшее желание. Помним замечательный случай, когда юношу, язычники, чтобы надругаться христианина, раздели, колья прибили в землю и привязали за руки, за ноги и пустили на него блудницу. Что он сделал, когда почувствовал, что устоять не может? Откусил язык и плюнул ей в лицо. Болью прекратил всякое желание, потому что плюнул, опозорил, но встала и ушла. Вот нам бы прикусить себе язык, когда бес нас толкает на всевозможные страсти, начиная со сплетен, прикусить язык, клеветы и кончая тем, что прекратить какое-то в себе желание. Так вот, Вот, он говорит, смерть, которую от нас требует Бог. То есть вот смерть, умерщвление самолюбия. Чтобы мы добровольной смертью уничтожили смерть, живущую в нас насильственно, и получили в дар воскресение и жизнь, источающиеся из Господа Иисуса. Преподобный Ефрем Сирин учит, какую пользу находим мы, возлюбленные, в суетной сей жизни. Увы мне, блажен, кто обрел дерзновение в час разлучения, когда душа разлучится с телом своим, ибо приходят ангелы взять душу от тела и представить ее пред старшим престолом. Велик, братья, страх в час смертный, когда душа со страхом и мучением разлучается с телом. Ибо в сей час разлучения предстают душ дела ее. Добрые, худые, какие дела она имела днем и ночью. Вот еще раз. Кто из нас может сказать, что я отсюда живым выйду из зала? Значит, если кто-то сказал, что да, я отсюда выйду живым, помним, это самонадеянность и дерзость. Можно не выйти. Я почему говорю это? Если мы не можем сказать, помним, Господь сказал, когда сказал богач, что вот, столько у меня уродило, ешь душа и пей. Господь сказал, ночью это и возьмут твою душу. Так вот, представим себе, что вот через секунду ангелы, вот как тут говорит святой Ефрем Сирин, подойдут и возьмут нашу душу и представят, что мы скажем. Что мы сейчас скажем? Кто из нас может сказать, я готов? Я готов отвечать перед Богом. Вот и худо это. Мы с вами должны быть каждую секунду готовы, потому что мы не знаем, что будет через секунду. Это мобилизует. Еще раз, кто о смерти помнит, вовек не согрешит. Ведь святые отцы, вот эту память смертную, эту добродетель, они в себе годами воспитывали постоянно, пока это в навык вошло. Это уже привычка. Он просто не мог не думать о смертном часе. Вот у нас с вами должно быть это воспитано. Ангелы с поспешностью усиливаются исторгнуть ее из тела, то есть душу. Душа же, видя дела свои, боится выйти. Душа грешника в страхе разлучается с телом и с трепетом идет предстать бессмертному царю. И понуждаемо выйти из тела, смотря на дела свои, со страхом говорит им: «Дайте мне один час времени на исшествие». Дела же отвечает ей: «Ты делала нас, с тобой мы идем к Богу». Все. Был уже у тебя час. Вообще, зачем час? В час исправляйся. Итак, дела скажут: «Мы идем с тобой». Все. Возненавидим, братья, суетную жизнь сию и возлюбим единого святого Христа. Не знаем, братья, в какой час будет наше исшествие. Не знаем. Душа говорит: решаюсь на самоотвержение. От одних слов, произнесенных тобой, о самоотвержении, я уже начала чувствовать отраду и надежду. Оставим жизнь, росшую без надежды, и приемем смерть залог спасения. Еще раз, какую смерть примем? Умертвим самолюбие. То есть убить насмерть самолюбие Вот принять эту смерть, которая открывает дверь в жизнь вечную. Видим, чем начала свою речь душа. Решаюсь на самоотвержение. Самоотвержение. То есть отвергать все свои похоти, желания, которые разнятся со Словом Божьим. Самоотвержение. Решаюсь. Вот чего нас не хватает, это твердой решимости. Мы давно бы уже с вами от всех грехов и страстей избавились, если была твердая решимость. Нас все время шатает из одной стороны в другую. Решимости от нас хватает ненадолго, в лучшем случае до обеда. А то и до обеда нету этой решимости. Еще раньше бес похищает, и мы впадаем запросто через самооправдание в грехи. Еще раз. Вот будем молить Господа, чтобы дал решимости, чтобы умертвить самолюбие. Веди меня, мой ум, во след велений Божьих, а сам неуклонно пребывай в том слове, которое возвестило о себе. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего же. Читаем Евангелие от Иоанна в 15 главе. Итак, кто пребывает во мне, и я в нем, и тот приносит много плода, ибо без меня не можете ничего же. О чем это говорит? Чтобы мы не пытались своими силами что-то сделать, что-то улучшить. Не пытались своими силами, чтобы мы постоянно призывали Бога: Господи, дай, Господи, помоги, Господи, не дай, Господи, укрепи, Пресвятая Богородица, помоги. Ведь какая у нас заступница на небе, Богородица? Ведь помним, что мы ко всем святым обращаемся с молитвой. Святитель Иоанн Никола, моли Бога о нас. Святый великомученик Георгий Победоносец, моли Бога о нас. Только к одной владычице мы обращаем: Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, помогай нам. Вот такую силу имеет она, та, которая родила нам Спасителя. Так вот, еще раз, будем призывать Господа, будем призывать Богородицу, чтобы нам с вами с сегодняшнего дня, как минимум, начать убивать насмерть самолюбие. Вот, значит, мы через неделю соберемся и посмотрим, кто насколько это самолюбие уничтожил, умертвил, да? Ну вот. Так, ну вот, пожалуй, мы с вами на этом закончим. Вот это живописное описание беседы души с умом. И теперь будем прислушиваться, о чем же у нас беседуют душа и ум. Что требует ум и что требует душа. Что они хотят. Ну вот, а теперь мы... Это душа говорит уму. Значит, повторю вопрос. Что делать, если душа говорит уму? Что ты мне, первокласснику, высшую математику преподаешь? Да? Я не могу этого понять. Значит, обратимся к святому Иоанну Златоустому. И он сказал: тот, кто говорит не мог, будет судиться, как сказавший: я не хотел. А не мог, потому что не хотел. Я процитировал Иоанна Златоустого. Значит, если душа захочет, она приложит усилия, и любую высшую математику, которую постиг ум, она усвоит. Она просто не хочет, она противится. Вот то, о чем мы сейчас говорили. Говорит: ну что ты мне тут такое заумное говоришь? Дважды два – четыре. Ну я же не понимаю, дважды два – четыре. Да? Ну как это, не укради, не убей, не блуди? Ну это ж так сложно. Люби ближнего, а не себя. Ну, Так, а теперь предоставим слово старости.